Русская служба новостей. Русновости.ру.
107.0 FM. Все главное сегодня.
17.03 в Москве. Сегодня 15 июня. Среда. Это Русская служба новостей. Мария Андреева.
Здравствуйте, Юрий Будкин.
Открываем сайт русновости.ру в интернете. Смотрим на самые популярные новости за последние 12 часов. Это новости, которые открывают и читают те, кто заходит на сайт русновости.ру. Только заголовки. Первое. Руководство школы в Москве знало о сдаче ЕГЭ студентами вместо учеников. Второе. За подмену учеников студентами на ЕГЭ педагогам грозит суд. Третье. В Москве задержали студентов, сдававших ЕГЭ вместо школьников. И четвертое. Результаты ЕГЭ по математике аннулированы у 11 школьников. Такое впечатление, что других интересных новостей на сегодня нет.
Просто это самые громкие разоблачения, пожалуй, за всю историю существования единого госэкзамена. Они как раз произошли один за другим. Первый случай, первый скандал – это тот случай, который разоблачил лучший учитель 2007 года Дмитрий Гущин. Выкладывали ответы ВКонтакте. Они появлялись прямо во время единого госэкзамена, буквально через час после начала. Ученики списывали, пользуясь мобильными телефонами. И второй случай, это касается уже московской школы, за учеников сдавали ЕГЭ студенты.
При этом, судя по всему, пока никто не говорит о массовых конкретных случаях подмены ЕГЭ, но как бы то ни было, череда скандалов сопровождает действительно сдачу единого госэкзамена этим летом. Об этом будем говорить в эфире Русской службы новостей в этом часе. Телефон прямого эфира 788-107-0, смс-портал +7 925 101-107-0, сайт в интернете русновости.ру, там есть кнопочка или плашечка «Задать вопрос в прямой эфир». Наши гости – учитель истории Московской гимназии 1543 Алексей Кузнецов. Алексей Валерьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Профессор МГУ, первый заместитель общероссийского движения «Образование для всех» Александр Бузгалин. Александр Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот эта череда скандалов, которая сопровождает сдачу ЕГЭ, это такой информационный шум или на самом деле с ЕГЭ какие-то особенные проблемы возникли именно в этом году?
Вы знаете, проблемы с ЕГЭ, извините, я уже по-другому не могу про это сказать, они возникли давно, и более того, накануне появления этой модели очень много ученых, экспертов, учителей, объединения родителей предупреждали о том, что это абсолютно неизбежно. К сожалению, мы наступили на те грабли, на которые должны были наступить, неизбежно должны были наступить. Единый государственный экзамен – это очень формализованная процедура, которая в условиях бюрократической и коррумпированной страны работать будет так, как и работает любая бюрократическая и формализованная процедура. То есть с огромным количеством нарушений и так далее.
Но проблема... Нет, почему именно в этом году? Что мы как наступали на половинку грабелек, на
три четверти? Вы понимаете, до этого на самом деле мы наступали гораздо сильнее. Когда лучшие результаты по русскому языку получались в республиках, где русский язык не является родным, я не буду называть конкретные республики. Когда отличники, получившие замечательные оценки по ЕГЭ, придя на факультет журналистики Московского государственного университета, в диктанте делали десяток ошибок на одной странице. Когда большая часть или значительная часть сдавших блестящие ЕГЭ по математике не могла подтвердить результаты экзамена на мехмате МГУ. Это были действительно страшные и по-настоящему кричащие проявления того, что единый государственный экзамен не работает. А вот то, что произошло сейчас, на самом деле это мелочь, понимаете? Просто у нас все устроено так, включая средства массовой информации, не при вас будет сказано, что если есть криминал, то тогда интересно. Если кого-то поймали на чем-то, это интересно. А если есть большая проблема, которую невозможно представить в виде криминала, за который посадят в суд, то это всерьез, по-настоящему никого не волнует. Вопрос в том, почему ЕГЭ порождает такие вещи, а не в том, что именно произошло.
Александр Владимирович, ну вы сказали, вот в условиях бюрократизма, который существует в нашей стране, любая тогда форма экзамена, будь это ЕГЭ, или если мы вернемся к прежней системе, она будет несовершенна, и те же нарушения будут, и все, о чем мы говорим сейчас, будет и при другой системе.
На самом деле вопрос-то в том, где, какова мера. Давайте чуть уйдем в сторону, я буквально секунду отвлекусь. Педагогический процесс по-настоящему – это диалог учителя и ученика, даже не учителя с учеником, а учителя и ученика. Диалог учеников между собой. Поэтому ситуация, когда в школе сдавали экзамены люди своим учителям, да, это такое ощущение, что это семейственность. Но вместе с тем, это ситуация, когда учителя знали этих учеников. Ситуация, когда в университет приходили люди, которые готовились, которые могут вести диалог с этим учителем, экзаменатором, которые работали иногда 2-3 года в школе юных, очной или заочной. Это совершенно другое дело. Это субъект-субъектные отношения, это отношения людей. И здесь коррупция и бюрократия возможны, но пределы для них гораздо меньше. И самое главное, на самом деле, понимаете, это не вот эти нарушения с ЕГЭ. Самое главное то, что ЕГЭ заставляет школьников, по меньшей мере, последние несколько лет, натаскивать самого себя, дрессировать себя как собачку на то, чтобы выучить некоторый набор стандартных ответов на стандартные вопросы. Творчество, поиск, личностные качества, не эрудиция как начетничество, эрудиция как потенциал человека. Все это пропадает. В результате мы формируем не креативную личность, которая нужна экономике, основанной на знаниях. Извините, я ж тут как доктор экономических наук не могу не вставить свои 5 копеек. А мы формируем узкого профессионала, который в лучшем случае будет правильно выполнять инструкцию в компании, будучи офис-планктоном, в худшем случае будет хорошо заворачивать гайки. Я очень хорошо отношусь к рабочим, но к креативным рабочим, которые приходят на работу и думают, как изменить технологию, а не просто как гайку завернуть.
Это Александр Бузгалин, профессор МГУ, Алексей Кузнецов, учитель истории Московской гимназии 1543, также у нас в студии. Алексей Валерьевич, вот скажите, пожалуйста, вы видите этот процесс, видите процесс сдачи ЕГЭ непосредственно в школе. Как у вас это происходит? Может быть, у вас за учеников тоже сдают студенты? И действительно ли так ЕГЭ влияет на качество преподавания?
Я хочу начать с того, что я готов подписаться под каждым словом Александра Владимировича здесь сказано.
Да, мы видели это, но да. Слушатели понимают. Нас да.
Не видят, да, но это нормальная такая ситуация, когда сначала наука говорит, потом школьный учитель растолковывает остальным то, что было сказано.
На самом деле, извините, я, конечно, был неправ, надо было начать с
нет,
вас, у меня просто слишком большой энтузиазм.
Абсолютно
был.
Абсолютно правильно, что мы...
Трехлетней давности.
Что мы с вас начали, и я действительно присоединяюсь ко всему, что вы сказали, и практически такими же словами я сказал бы это, если бы был первым. Я хочу просто акцентировать еще на одной вещи внимание наших слушателей, которую Александр Владимирович сказал, но так, может быть, немножко вскользь. ЕГЭ превратился в, причем стремительно, буквально это произошло за 2-3 года последних, превратился в такой универсальный измеритель, которым чиновники сейчас оценивают очень много параметров, вплоть до того, что вот сегодня в сегодняшнем «Московском комсомольце» статья, посвященная как раз ЕГЭ, где говорится, что вот в эти параметры оценки деятельности губернаторов такие есть, да, в том числе результаты ЕГЭ по его региону. Ну все, можно ЕГЭ, можно закрывать, и, собственно, результаты можно объявлять за год вперед.
Нам бы еще президента начать оценивать по результатам наших олимпиад в мировом пространстве.
Ну, в этой логике это произойдет совсем скоро. Алексей Кузнецов, учитель истории Московской гимназии 1543. Александр Бузгалин, профессор МГУ и первый заместитель общероссийского движения «Образование для всех» в прямом эфире на русской службе новостей. Сейчас 17:11, мы продолжим после рекламы. Продолжаем программу в прямом эфире. В эфире мы сегодня обсуждаем, что такое случилось с системой единого госэкзамена, что именно в этом году, далеко не в первом, не во втором году существования ЕГЭ, вдруг такая череда скандалов. Алексей Кузнецов, учитель истории Московской гимназии 1543, с нами в прямом эфире в студии. И Александр Бузгалин, профессор МГУ, первый заместитель общероссийского движения «Образование для всех». Алексей Кузнецов, Алексей Валерьевич, скажите, но получается такая история, ведь любую идею можно извратить.
Конечно.
Да, можно сделать так, что единый госэкзамен станет неким способом оценки губернаторов. Можно сделать так, чтобы любой другой, но сам-то единый госэкзамен. В чем его проблема?
Да нет, вы понимаете, дело в том, что любое действительно извратить можно все, что угодно, но просто в случае с ЕГЭ, как совершенно правильно мой собеседник с самого начала сказал, эти извращения были вполне предсказуемы. Тут не было изобретено ничего нового. Это все можно было просчитать, и мне кажется, это легко просчитывалось. Но сейчас получается такая штука, что вот с этим самым универсальным измерителем, значит, вот наш руководитель московского образования Исаак Калина уже заявил, что со следующего года учителей будут оценивать по результатам их ЕГЭ. Это бред полный. Понимаете, вот с одной стороны, я работаю в одной из лучших московских гимназий. Я могу вообще ничего год не делать. У меня такие ученики, что они все равно хорошо сдадут ЕГЭ. и я получу прибавку к жалованию. А Марья Ивановна в Мариинской средней школе может разбиться об стену, она может, так сказать, как в 50-е годы с двоечниками заниматься у себя за столом в своей квартире несколько раз в неделю, они все равно с трудом там как-то переползут через 40%. И с ее, так сказать, это будет ее подвиг, но она не получит прибавку к зарплате, а я получу. Но это что, что этого Калина не понимает? Он бывший учитель, он руководил региональным управлением образования в Оренбургской области. Понимает он это, его это не интересует.
Я бы сказал так. Проблема в том, что мы пытаемся соединить, или точнее власти, навязывают нам соединение худших черт бюрократической и рыночной системы. Вводится система совершенно формальных бюрократических критериев, и к ним привязывается система жестких рыночных стимулов. Получается худшая из двух систем. Пародия на советскую бюрократию, даже не советская бюрократия, а пародия на нее. И пародия на рыночную экономику. Почему? Прежде всего потому, что действительно каждую идею можно извратить, но есть идея, которая обречена с самого начала на то, чтобы плохо работать, и есть идея, которая в принципе может работать хорошо, но обстоятельства ей могут так или иначе мешать. Плюс надо понимать, для какой страны, для какого народа, для какого правительства вы предлагаете ту или другую идею. Очень часто реформаторы, начиная с 90-х годов, говорят, вот страна не та, понимаете, вот идея хорошая, страна
не та. Подождите,
и
ЕГЭ тоже, народ плохой?
Нет, не народ плохой, ЕГЭ плохой. У нас народ, наоборот, чересчур хороший. Понимаете, у нас есть очень хорошие предпосылки, созданные и российскими культурными традициями, и советской системой образования, при всех ее недостатках, формировавших очень много культурных, творческих интенций у людей. Вот этот потенциал ЕГЭ губит. Ему люди сопротивляются, создают формальные механизмы, которые позволяют его обойти так или иначе. Это было понятно с самого начала. Поэтому я хочу разделить две вещи. Первое. ЕГЭ плох как механизм, формирующий не творческого человека, а начетчика. Того, кто умеет правильно ставить галочку в более или менее сложном тесте. Это раз. И это фундаментально. Второе. При его воплощении в наших условиях получается вообще просто кошмар. И идея, что ЕГЭ позволит бороться с коррупцией, с самого начала была бредовой идеей. Ведь коррупция увеличивается, это очевидно. Об этом говорилось 3 года назад и кричалось везде, где только можно. Правда, давали очень мало возможностей для такого крика, пока вот не начались уголовные процессы. Второе и самое сложное, и самое важное на самом деле. ЕГЭ увеличивает социальное неравенство. Понимаете, если есть возможность у богатых родителей нанять репетиторов или отдать в элитную школу, то там будет замечательный результат по ЕГЭ, и это дитё получит возможность бесплатно учиться в элитном вузе. Если вы на самом деле живете в обычной бедной семье в глубинке России, то да, можно найти одно исключение, когда одно дитё, очень талантливое, пробьется и сдаст этот ЕГЭ блестяще. Но, извините, Ломоносов в условиях крепостничества тоже смог пробиться, но он был один.
Ну, а как система, которая существовала раньше, 2 этапа экзаменов, то же самое. Человек, у которого нет денег для того, чтобы нанять репетитора из вуза или заплатить за поступление, он
совершенно верно.
Вот ту
систему надо было изменять. И предложения по изменению той системы были. И, кстати, сейчас есть. Извините, это не реклама, это просто общественная дискуссия. Но есть 2 проекта закона о изменении образования. Тот, что внесло правительство, 300-страничный путанный текст, который фактически предлагает вот делать то, о чем я говорил, снять худшие из бюрократии рынка. Есть альтернативный проект, вывешен на сайте Смолин.ру. Смолин первый зампред, постзампред, извините, комитет по образованию Государственной Думы.
Это депутат коммунист.
Депутат, он не член компартии, он просто принадлежит к этой фракции, поскольку она единственная голосует за образование последовательно все время. Остальные голосуют против, фактически. Давайте вернемся к этой проблеме. Понимаете, в чем дело? Есть альтернативный вариант. Есть система, когда детей из бедных семей готовят заранее к поступлению в университет бесплатно за общественный счет. Есть система социальных стипендий. Есть система заочных форм обучения, опять-таки бесплатных, которые берет на себя государство. И деньги у государства есть, потому что государство тратит долю на образование, долю, я подчеркиваю, намного меньше, чем тратило в условиях бюрократического такого-сякого Советского Союза. Долю. Она тратит в 2 раза меньше, чем тратит долю из бюджета Финляндия или любая другая европейская страна. Я говорю про не величину, а долю. Понимаете, у нас доля расходов на полицию и на содержание госаппарата в разы больше, чем в цивилизованных странах, как сейчас говорят. Доля расходов на образование меньше. Вот откуда можно это все брать и создавать альтернативный вариант.
Это Александр Бузгалин, он профессор МГУ, еще у нас учитель истории Московской гимназии 1543 Алексей Кузнецов. В студии Алексей Валерьевич, вы тоже полагаете, что изначально эта система не для нас? То есть от ЕГЭ, в принципе, его невозможно никаким образом совершенствовать, эту процедуру и схему, и нужно отказываться напрочь, что-то другое искать.
Вы знаете, можно совершенствовать, и это происходило на моих глазах за последние годы, можно немножко совершенствовать задание. Ну, они были хуже. Они были еще хуже 5 лет назад, когда эксперимент только начинался.
Это был просто анекдот, на самом деле.
Да, было много анекдотов, в том числе и профессиональных. Они до сих пор популярны. С этой точки зрения немножко там почистили, убрали какие-то наиболее одиозные вопросы, что-то подрихтовали. Но это тоже не беспредельно можно менять. Но самое главное, что нельзя изменить, ничего нельзя сделать с самой вот этой вот идеей. Вы знаете, вот я хочу поделиться перед рекламой такой совершенно шокировавшей меня несколько недель назад вещью, хотя я уж думал, что почти четверть века я работаю в школе, так принципиально меня удивить нельзя, только по мелочам. Нет, удалось. После ЕГЭ по русскому в Москве, это отвечаем аж на ваш предыдущий вопрос, как у нас это все происходит. У нас в школе нет пункта приема проведения экзаменов, мы вводим своих детей в другие школы района. И вот после экзамена по русскому, который был 30 мая, наши дети вернулись совершенно квадратными глазами, потому что при них фотографировали в открытую, в аудиторию, ученики на телефоны, все эти кимы куда-то посылали, наблюдатели делали вид, что, так сказать, ничего не происходит. И наши дети, которых мы учили, что вообще честным надо по возможности быть в любой ситуации, ну и в любом случае не надо на ЕГЭ рисковать, вот вас накажут, вас поймают и так далее, они пришли, все это нам взахлеб рассказали. Здесь не только нам. И через 2 дня появляется у нашего завуча, который отвечает за подготовку, вот, ну, организационную подготовку к ЕГЭ, появляется совершенно изумительный документ. Значит, несколько родителей написали письмо с обвинением нас в том, что как же так, вы наших детей не подготовили к экзамену. Вы их учили, что экзамен надо будет сдавать по правилам, и они оказались в неравной ситуации с теми, кто, так сказать, спокойно шел с дорогим телефоном в кармане. Вы представляете, насколько мозги общества стали набекрень, родители обвиняют нас в том, что мы научили их детей быть честными.
Вы научили детей не нарушать закон. Учитель истории Московской гимназии 1543 Алексей Кузнецов, профессор МГУ, первый заместитель общероссийского движения образования для всех Александр Бузгалин. В прямом эфире на русской службе новостей. Сейчас 17:21. Мы продолжим после рекламы. Мы продолжаем разговор о едином госэкзамене.
Тут приходит сообщение, плюс +7 925 101 107 0. Вот 56-й пишет. Так и непонятно, при чем тут ЕГЭ, а 57-й, я так понимаю, что это в рамках одной логики. 57-й пишет, все говорящееся о ЕГЭ относится и к обычному экзамену, только шпаргалки стали электронными.
Нет, это не так.
Алексей Кузнецов.
Это не так. И было об этом уже сказано, но, может быть, тоже немножко так в торопях, поскольку создавался задел на всю передачу, были тезисы изложены. Вы понимаете, действительно, вот когда раньше это было разнесено на 2 совершенно разных этапа, сначала школу выпускала, потом вуз набирал, да, конечно, была коррупция при приеме в вуз.
Да.
Это отрицать совершенно бессмысленно. Там от вуза зависело, где-то она больше, где-то она меньше, где-то, может, ее совсем или почти совсем не было. Конечно, школы, я прекрасно это помню, на экзаменах своим ученикам вытаскивали. Ну, бывает же, но на каждом экзамене с отличницей Надеждой школы случалась истерика, и у нее вылетали из головы все слова. Это классика жанра, без этого выпускного экзамена никогда не было. Вот, но это действительно было в рамках совершенно других отношений. Вот там не участвовал чиновник. Я, когда начинал с ЕГЭ, был искренне уверен, что самое плохое в ЕГЭ форма. Нет, форма — это ерунда. То есть это тоже не ерунда, но это отошло на второй план. Как только его возглавил чиновник, это все приобрело совершенно другой масштаб и другой размах. Значит, школа, конечно, выпускала всех своих учеников, кому-то, так сказать, оценочки под не всегда, может быть, даже и бескорыстно, хотя с этим я на уровне школы никогда не сталкивался, но мне везло на школу. Вот. А дальше вуз набирал себе студентов. И хороший вуз, ну, все равно не мог набрать сплошные денежные мешки, потому что он же потом будет учить их, этот вуз, понимаете? Ну, вот как я себя ставлю на место, скажем, директора частной школы. Ну, не возьму я в школу 100 богатых идиотов, мне школу закрывать надо будет через год, да? Репутация моего учебного заведения, потом это все посыпется и вскроется и так далее. Ну, брали какое-то количество, а что, сейчас мы не берем, нам департамент образования присылает по приказу. Вот этих вы должны взять, экзамены, не экзамены. Все то же самое. Теперь, когда появляется чиновник, все вообще о другом, потому что их волнуют только цифры. Вот нужно им поднять эти цифры. И каждый год мы с тем же ЕГЭ видим снижение требований, снижение уровня, потому что каждый раз они получают разнос за то, что ЕГЭ по математике не сдали столько-то, ЕГЭ по русскому не сдали столько-то, эти цифры должны быть меньше в следующем году.
Как будто раньше не было ГУРАНО, и оно не трактовало, как у вас сдают обычные экзамены.
Вы знаете что, ГУРАНО не имело возможности до всех дотянуться просто-напросто. Конечно, если школа слишком много давала двоек в отчете, школу там начинали трясти. Но умный директор всегда знал, сколько он может себе позволить показать двоек, а сколько он, так сказать, показывать не будет. Там разные были способы, всегда приходилось выкручиваться. Но сейчас это все приняло масштаб национальной политики. Национальной, в смысле общенациональной, общероссийской. И теперь с этим уже ничего нельзя сделать.
Это Алексей Кузнецов, он учитель истории Московской гимназии 1543.
Александр Владимирович, тогда по такой логике получается, что какой бы результат ЕГЭ ни нарисовали, ни купили, насколько бы ни сдали, то же самое, через какое-то время, поняв, что человек не соответствует требованиям вуза, его отчислят. Разве нет?
Да, безусловно. Но, во-первых, это будут очень большие потери. То есть вместо того, чтобы принять талантливых абитуриентов, которые будут талантливыми студентами и будут заниматься чем-то большим, чем просто любой ценой вытягивать сессию, принимаются те, кто якобы отлично знает предмет, сдав замечательным образом ЕГЭ, приходит, оказывается очень слабым. И он начинает воспроизводить, кстати, коррупционную модель, стараясь любой ценой заполучить оценку. То есть это мультиплицирует университетскую или вузовскую коррупцию, а не снижает ее. Единый государственный экзамен не убирает вузовской коррупции. Он ее воспроизводит просто по-другому. Но добавляет огромное количество, даже не столько школьной, сколько государственно-бюрократической на уровне чиновников коррупции. А что касается главного, понимаете, ЕГЭ, опять-таки, это форма. Форма, которая просто узаканивает определенную модель образования, которую мы сегодня проводим. Если бы ЕГЭ существовал в других условиях, он был бы вреден, но не так. Главная проблема в том, что у нас идет общая политика. Какая? Выступает министр образования, говорит, что образование – это система по продаже услуг образовательных, которые должны быть такими, как требует рынок. Главная задача образования – подготовить квалифицированного, даже не производителя, потребителя. Понимаете, это не шутка, это цитата из Селигера.
А рынок упрощает?
Понимаете, ситуация на самом деле другая. Ситуация такова, что рынок в России требует очень примитивную систему образования. Мы уже превратились в страну, которая по индексу человеческого развития находится на 50-х, 60-х местах. То есть намного хуже, чем было в начале 90-х. Это ужас на самом деле, понимаете? Мы уже превратились в страну, где мечтают готовить квалифицированных рабочих, хотя мир перешагнул в постиндустриальную эпоху. Индустриальные рабочие, на самом деле, это вчерашний день 50-летней давности. Их должно быть очень мало, и они должны быть очень высоко квалифицированными. Мне вот на юге России, не буду приводить западные примеры, показали современную свиноферму. Извините, современная свиноферма – это 12 магистров в области биотехнологии и компьютерных технологий, которые выращивают десятки тысяч свинюшек. Вместо сотен тех, кто по уши в грязи, сидит на этой свиноферме. Это другой мир. Для этого мира нужно много талантливых людей, которые учатся по-настоящему через всю жизнь и общедоступны. Единый государственный экзамен – это маленькая частичка, мешающая этому процессу. Еще больше этому мешает то, что мы пытаемся приватизировать и привносить рынок в школу. Еще больше этому мешает сокращение бюджетных мест в университетах. Еще больше этому мешает то, что профессоров и учителей начинают оценивать по исключительно формальным признакам. Типа того, как ты заполнил календарно-тематический план, какой-то отчет, количество часов, количество кликов в интернете и прочая ерунда. Диалог учителя и ученика уходит. Люди превращаются в винтики. А винтики – это вчерашний день. Это даже экономически невыгодно. Не говоря уже о том, что это аморально.
Это Александр Бузгалин, он профессор МГУ, первый заместитель общероссийского движения «Образование для всех». Он и Алексей Кузнецов, учитель истории Московской гимназии 1543, в прямом эфире на русской службе новостей. Мы пытаемся выяснить, откуда взялась эта череда скандалов, которая этим летом сопровождает сдачу в России единого госэкзамена. Откуда вдруг появились скандалы вокруг того же сайта ВКонтакте? Откуда появились данные о том, как ученики чуть ли не с помощью интернета и СМС-сообщений начинают списывать? И почему этого не было прежде? Продолжим разговор сразу после информационного выпуска. Сейчас в Москве 17:30. Мы продолжаем обсуждать скандалы вокруг единого госэкзамена. Наши гости – учитель истории Московской гимназии 1543 Алексей Кузнецов и профессор МГУ, первый заместитель общероссийского движения «Образование для всех» Александр Бузгалин. Телефон прямого эфира 788-107-0, смс-портал плюс 7-925-101-107-0. Ну и, как обычно, можно писать и через сайт в интернете. Наш сайт – русновости.ру.
Что сделала Елена? Вот она задается вопросом, а почему учителя на экзамене нарушают правила их проведения? Почему разрешают пользоваться телефонами? Ну, я так понимаю, частично ответ на этот вопрос уже был дан. Если теперь напрямую от тоже оцениваю деятельность учителя именно по результатам ЕГЭ, ну, то все равно, это учителя другие, но солидарность какая-то корпоративная
конечно.
Есть.
Раньше свои учителя помогали конечно, своим конечно. Учителям. Теперь не свои учителя все равно помогают.
Да, ученикам. А там моему сиротинке кто-нибудь тоже, глядишь, тоже, да
ну,
поможет.
Ну, естественно. Я причем не знаю, как здесь можно вот в этой ситуации винить учителей. По-моему, все логично.
Надо говорить о том, как с этим можно бороться. А с этим можно бороться?
А вот я не помню кто, но кто-то из достаточно ретивых сторонников ЕГЭ из образовательных чиновников несколько лет назад говорил, что мы в каждую аудиторию поставим по прапорщику ФСБ.
Ну, можно поставить наблюдателя, можно включить глушилки
да,
для
кстати.
Мобильных телефонов. Это же все, по идее, поможет, господин Бузгалин.
Вы знаете, это совершенно замечательно. Вот, мне кажется, значительная часть радиослушателей, извините, уважаемые коллеги-ведущие, вы, наверное, просто провоцируете аудиторию, но мы-то все понимаем, что если мы поставим глушилки и прапорщика, все равно чего, в школу, то мы убьем образование. Лучше просто ничего не сдавать. Мы просто сразу скажем детям: ребята, вы сволочь. Вы входите
да.
в мир, где живут исключительно лгуны, коррупционеры, ни учитель, ни профессор.
Более того, мы подозреваем, что вы уже такие же.
Да, это не люди. Вы потенциальные уголовные преступники. Это даже не презумпция невиновности, это презумпция виновности к школьнику.
Нет, подождите секунду. Ну, такая презумпция виновности существует везде. Когда вы заполняете анкеты, в частности, о том, что вы не проводите, например, никакие запрещенные препараты, ни оружие, ничего. Мы
вот,
все в каких-то ситуациях
есть...
оказываемся да, под подозрением.
Вот,
это нормально.
Нет, это абсолютно ненормально. Я иногда на секунду отвлекусь. Представляю себе, что было бы, если бы в 1960 году в Советском Союзе ввели личный досмотр и требовали паспорта при посадке на самолет. Я думаю, все западное полушарие орало бы, что более тоталитарного и страшного режима придумать на свете невозможно. И мы бы возмущались со страшной силой. Мы уже даже не понимаем, насколько мы свыклись с вот этим положением, насколько мы считаем, что нормально. Дети в детском саду под отпечатком пальцев приходят. Нормально. Школьники под присмотром полицейского. Нормально.
Это 21 век. Новые
да.
технологии. А чего
совершенно
такое?
Верно. Вот это принципиальное... тупиковая модель, с которой надо бороться по всем параметрам. ЕГЭ – это просто символ. Кстати, я хочу напомнить, полгода назад здесь, зимой, вот в этой самой студии у меня был дискуссионный эфир с лидером молодежки Жириновского, и я постоянно повторял то, что повторяли мои коллеги Смолин, многие другие специалисты в области образования, что ЕГЭ приведет к чудовищным нарушениям и уголовным преступлениям. Давайте чуть-чуть открутим назад. Дело не в том, что я что-то предвидел, дело в том, что это все предвидели. И дело в том, что есть механизмы, которые усиливают и без того очень тяжелую обстановку в обществе. Образование надо делать так, чтобы учитель начал доверять ученику, ученик учителю. Это надо создавать механизмы, которые будут этому способствовать. Да, будет какая-то толика субъективизма. Но лучше субъективизм в отношениях учителя и ученика, чем субъективизм, подмененный формальной процедурой, построенной на уголовщине и бюрократическом обмане.
Вот, кстати, вы говорите о том, что это мы раздуваем. Сразу несколько предложений. 03. Что может быть проще, чем перед входом закрывать мобильники и всякие электронные гаджеты, положить в камеру хранения, а в аудиториях поставить самые примитивные камеры? Это одно сообщение. 95. Ну, нужно при входе на ЕГЭ поставить рамки, металлодетектор.
И 47 доводит это уже совсем до конкретной конструкции. Биотуалеты в классы, а над каждым по жандарму. Вот это,
ну,
это,
да.
Алексей Кузнецов,
вот это идеальная модель школы.
Потом что обсуждать?
Нет, люди идут во взрослый мир вообще-то, они должны к этому готовиться.
Вот понимаете, надо делать такую систему образования, которая готовила бы таких детей, которые будут изменять этот мир.
Алексей Кузнецов, прошу вас.
Я опять прорекламирую сейчас сегодняшний номер «Московского комсомольца». Там этот вопрос насчет глушилки, естественно, обсуждается. И я не помню сейчас, кто-то из МВДшных чинов, из того управления, которое занимается вот всякой радиоэлектронной борьбой, так как-то флегматично, как мне показалось, я прочитал в тексте, сказал: ну да, но это очень дорого. Вы знаете, мы даже вот в тюрьмах пытались бороться. У нас даже на тюрьмы средств не хватает, чтобы
ну,
там...
Насчет дорого мы проверяли. Мы выяснили, сколько стоит глушилка на один класс с радиусом действия в 10 метров, $25.
Коллеги, я категорически против обсуждения этого вопроса.
Александр Бузгалин.
Понимаете, это на самом деле просто преступно обсуждать вопрос, как ловить при помощи полиции технических средств учеников на экзаменах. Нужна система, которая дает гораздо больших возможностей для человеческого разговора и человеческих отношений. Когда учеба в течение 10 лет значит больше, чем один стрессовый экзамен. когда есть возможность готовиться в университет 2-3 года, когда есть возможность принять в университет больше студентов, чем необходимо, и потом им понять, как они учатся в университете. И нужна другая модель образования.
Ну что, вот пишет 03-й, лучше сказать детям, коррупция, деточки, это звери из сказки. Понимаете?
Нет, это не так.
Ну,
но
а
надо
как?
10 лет формировать
такого человека. Ну, в институтах работают глушилки, и не страшно.
Вы извините, я преподаю в университете 30 лет, никакой глушилки не работает.
Ну, вот у 03-го была я глушилка.
Я принимаю экзамены у своих студентов на основе диалога, который я веду с ними полгода. И я очень хорошо знаю, на что способны мои студенты. И студенты знают, какую оценку они получат на экзамене, за исключением некоторой толики лопухов, которые заранее, скорее всего, не получат зачет.
Александр Бузгалин, профессор МГУ и первый заместитель общероссийского движения образования для всех, а также Алексей Кузнецов, учитель истории Московской гимназии 1543. В прямом эфире на русской службе новостей. Продолжим после рекламы. Продолжаем эфир. Мы тут уже о красных дипломах начали говорить. Но те, кто сдает единый госэкзамен, им до красного диплома еще довольно долго. Профессор МГУ Александр Бузгалин и Алексей Кузнецов, учитель одной из московских гимназий, в прямом эфире. У нас телефон прямого эфира 788-1070. Можно писать через сайт русновости.ру.
Ну вот 07-й задается вопросом, а не дешевле ли отменить ЕГЭ и сдавать по старинке, когда проверялись знания, а не смекалка?
Дешевле, это совершенно точно. Об этом даже говорить нечего. Но это как раз аргумент против того, чтобы вернуться к этой схеме, потому что организаторам ЕГЭ это совершенно не нужно. То есть деньги, которые вбуханы в эту модель, которые на ней продолжают делаться, это, я думаю, что мы даже с точностью до порядка не сможем сейчас определить. В прошлом году общественная организация, я не помню сейчас точного названия, как связано тоже с правами потребителя, попыталась какими-то своими методиками оценить вот эту, скажем так, коррупционную составляющую вокруг ЕГЭ. Там, ну, они называли десятки миллиардов. Кто-то европейских, кто-то американских.
То есть зарабатывает исключительно рублей на коррупции вокруг ЕГЭ?
Нет, не только.
Не
извините,
только, конечно,
вот
да,
я
пожалуйста
перебью, прошу прощения, Алексей Валерьевич.
А это Александр Бузгалин.
Ситуация такова, что сначала были получены огромные гранты, причем преимущественно от международных организаций, которым вполне неплохо, чтобы в России производили квалифицированных сборщиков для их автомобилей с дешевой заработной платой. Во-вторых, были получены потом гранты от правительства, которым нужно создавать рыночную экономику, в которой можно будет гнать нефть на Запад, и это будет хорошо, и поэтому слишком много умных людей не нужно.
Нет, подождите, во Франции, когда ЕГЭ сдают, это тоже для того, чтобы все там были необразованными?
Во-первых, нет, на самом деле далеко не везде за рубежом ЕГЭ является обязательным. Там существует возможность выбора, там существуют разные процедуры продвижения в университет, там существует сложная система приема, там существуют социальные стипендии и масса возможностей для обучение.
А ЕГЭ по свободному выбору — это совсем другая история?
Безусловно.
Хорошо.
На самом деле, ЕГЭ по свободному выбору может в каких-то случаях работать для действительно детей из глубинки. И это не так плохо. Плохо, когда ничего другого, кроме необходимости за несколько часов выдать ответ на стандартные вопросы, не дают. Так вот, к вопросу о коррумпированной составляющей. Потом тратились огромные деньги из государственного бюджета, которых нет на повышение заработной платы учителям. Они тратились на то, чтобы чиновники и их эксперты разрабатывали эту модель и эти вопросы. Причем уходили безумные совершенно деньги. На пакет документов по реформе образования в несколько сот страниц тратились сотни миллионов долларов, понимаете, в общей сложности за несколько лет. И это на самом деле было трагедией. Тут дело не только в коррупции.
Хорошо. Надя, наша слушательница, пишет нам через сайт русновости.ру. Ну, такой вопрос традиционный. Почему все понимают, а Фурсенко все еще в кресле?
Ну вот, да, извините, пожалуйста, Алексей.
Вы знаете, дело в том, что совершенно не важно, кто будет в этом кресле. Может быть, фамилия Иванов, Петров. На мой личный вкус Фурсенко даже чуточку симпатичнее прежнего министра Филиппова. Но это в этом случае действительно как с картиной. Совершенно не имеет значения кто, потому что человек, который в этой системе смог стать министром, этот человек будет просто послушным исполнителем.
Ну, он просто исполнитель.
С точки зрения главы правительства, Фурсенко не за что менять.
Вот я...
За что его менять?
Абсолютно
Бузгалин
прав, Алексей. Я просто хотел бы поаплодировать, потому что мы все время упираемся в плохого чиновника при добром царе. На самом деле у нас единая система, в которой есть пирамида власти, вот эта самая пресловутая вертикаль, в которой министры делают то, что им приказывает премьер-министр, а премьер-министр поставлен, я скажу жестко и четко, теми, у кого в руках экономическая реальная власть. И делать по-другому он не может. Вот здесь были новости про Ходорковского. Одного Ходорковского, который закричал про то, что в экономике мало социальности и слишком много бедных, посадить за воровство можно. Но посадить всех, кто ворует и которые поддерживают существующую политику, нельзя. Вы извините, конечно, я понимаю, что вы сейчас скажете, что опять политика. И есть такой старый анекдот. Мальчик приходит домой, кричит: «Папа, папа, я есть хочу». Он кричит: «Отстань со своей политикой». Да? Вот примерно так же и здесь. Но есть на самом деле нюансы с министрами. Фурсенко занимает последнее место по популярности в соответствии с опросами проправительственных организаций социологических в рейтинге министров. Министр финансов лучше. Все остальные министры лучше.
Нургалиев лучше. Вот Нургалиев это потрясающе. Лучше. Каким надо быть министром образования, чтобы по популярности упасть ниже министра внутренних
дел? На самом деле в нормальном обществе, ориентированном на революцию знаний и так далее, министр образования должен быть первой фигурой, любимцем учеников, школьников и так далее, потому что он должен как-то это хотя бы выражать. И, соответственно, премьер-министр должен и премьер-резидент делать так, чтобы они были такими. Но ситуация-то, к сожалению, такова, что мы образование подстраиваем под ту экономическую и политическую модель, которая у нас есть. Вот ЕГЭ, сокращение бюджетных мест, отсутствие нормативов на то, чтобы зарплата учителей была выше средней по стране, что является нормой для сегодняшней экономики. Отсутствие нормативов на выделение средств из бюджета на образование, хотя бы по доле, что является нормой для сегодняшней экономики. Все это часть существующей экономической и политической системы.
Коллеги. Вы сейчас про вот какую страну рассказываете?
Про Россию, про мою страну.
У нас регулярно повышают зарплаты бюджетников, в том числе и учителям.
Да.
У нас все больше и больше тратят на содержание школы, образования.
Это просто
целом.
Замечательно. Вы знаете, как у нас повысили на треть заработную плату учителям? Нас сказали, что мы повысим заработную плату учителям на треть. Не повысили, а повысим в течение года или последующего периода. После этого мы эти средства выделим регионам, которые подумают, как потратить эти деньги на повышение заработной платы. После этого неизвестно, сколько денег дойдет до регионов и сколько в регионах дойдет заработной платы. А за это время инфляция на базовые потребительские товары составит 25%. В результате, в лучшем случае, у учителей будет компенсирована потеря от инфляции. Все остальные повышения в бюджетной сфере точно такого же типа, а доля расходов на образование и медицину, доля ВВП России сокращается.
Знаете, Алексей, мы можем далеко не ходить за примерами. За последние два года, в которые особенно громко говорилось о повышении, я потерял 30% своей зарплаты. При том, что работаю я примерно, у меня один и тот же объем работы каждый год. Так что это вранье.
Извините, еще один нюанс. Вот говорят люди, почему до сих пор вот так? А потому что мы даже говорить многие боимся. Вот я обращаюсь ко всем радиослушателям, а не боюсь взять на себя ответственность. Пишите во все социальные сети о том, что вы считаете Фурсенко недостойным министром, и о том, что вы понимаете, что его назначил премьер-министр, которого назначил президент, и что это одна команда, которая ведет к той системе образования, которая вредит моей стране, моим детям и мне самому. Пишите об этом в социальных сетях, не бойтесь. За это еще пока никого не сажают.
Александр Владимирович, хотелось бы обратить внимание на сообщение 57-го. Образование для всех, лозунг не для науки высших достижений.
Вы извините, образование для всех – это лозунг, который позволяет науку высших достижений поднять как можно больше людей. Да, там будет один из сотни, но для того, чтобы один из сотни был великим математиком, физиком или экономистом, нужно, чтобы большинство имело хорошее высшее образование и блестящую школу в начале.
Я хочу обратить внимание еще вот на то, на, может быть, сознание. Может быть, в этом проблема, и это нужно менять. Мы не привыкли, что пятерку за экзамен или высший балл за экзамен может получить далеко не каждый, что это единицы. Конечно. А именно ЕГЭ как раз доказывает вот это. Вот это задание части С для того, чтобы получить высший балл, оно не для всех абсолютно, оно для избранных. И вот с этим не хотят мириться многие родители, ну и ученики, естественно. И отсюда, может быть, вот эти все проблемы.
Нет, нет, не в этом дело, мне кажется. То есть, конечно, безусловно, с одной стороны, государство все делает для того, чтобы аттестат о среднем образовании был гарантирован любому человеку.
Да.
Да?
Да.
Вот за последние несколько лет было сделано обязательное 11-летнее образование. Чиновники на всех уровнях просто выдавливают из директоров положительные оценки, а из директоров школ, я имею в виду, и так далее. То есть, с одной стороны, среднее образование превратилось в абсолютную фикцию. Я имею в виду бумагу, аттестат о среднем образовании превратился. А с другой стороны, люди, развращенные этой моделью, потом вдруг оказываются в ситуации соревнований.
Если у меня есть одна минута до рекламы, то я хотел бы подчеркнуть, понимаете, в чем дело? Когда весь уровень, весь объем оценок человека и его потенциала сведен к одному единому экзамену, который предопределяет в значительной степени его будущую жизнь, поступление в хороший вуз, карьеру и прочее, это трагедия. Есть огромное количество примеров моих учеников. Мой собственный пример. У меня в школе была очень слабая пятерка по математике. Честно, это была бы четверка, наверное, в нормальной школе. У нас была очень слабая школа. Но я бился за поступление в университет. Я работал и учился в экономико-математической школе. Я потом тащил это все с большим трудом, но вытащил в университете. И я блестяще с красным дипломом, извините за саморекламу, закончил университет. Да? И мне даже не помешало соревнование хорошеньких барышень. Тут вот у нас был замечательный спор с интернетом. Да? Вот. На самом деле, я не думаю, что это правда. У нас сидит в редакции две совершенно очаровательных барышни. Я думаю, что они согласятся с тем, что им оценки ставили не за то, что они очаровательные. Так вот, возвращаясь к этому. Понимаете, когда у человека есть возможность 3, 4, 5, 10 лет возвращаться, учиться, проходить через разные испытания, проявлять свой талант в разных сферах, когда общество оценивает хорошего садовника, хорошего рабочего, хорошего преподавателя по принципу, насколько он хороший преподаватель, насколько он хороший садовник, а не по принципу, какую он получил оценку и сколько баллов в едином государственном экзамене. В этом случае мы уходим от этого. В этом случае ЕГЭ есть некий один из тестов, одна из проверялок, которые позволяют что-то принять, какое-то решение или не принять решение. Но не то, что калечит судьбу или, наоборот, воздвигает наверх того, кто успел дать.
Но, судя по всему, образованность от этого падает. Вот смотрите, вы предложили писать в социальные сети, и вот уже приходит просьба. А расскажите, а как написать в социальные сети? Судя по всему, действительно, у нас проблемы с образованием.
Нет,
правда?
Это всяко бывает. Я бы не стал судить тех, кто не может написать в социальные сети. На самом деле, есть масса возможностей. Можете звонить по телефону на радио, вам дадут мой домашний телефон, телемобильный или какой хотите. Мне не страшно.
И есть Александр Бузгалин. Александр Бузгалин учит пользоваться интернетом. Смелое заявление сейчас.
Ну, на самом деле, это только наполовину шутка, потому что от активности человека и очень многих людей зависит много. Идея приватизировать высшую школу, превратить ее в абсолютную фикцию, начались в начале 90-х годов. Извините за этот каламбур, начались в начале, такое повторение. Но их удавалось отбивать и удается отбивать до сих пор. При этом, на самом деле, большая часть или значительная часть образования сегодня коммерциализирована и превращена в фикцию. Когда профессор бегает по трем работам, любой ценой пытаясь заработать денежку, вместо того, чтобы вести диалог с учеником. Вот главное, к чему я хотел бы призвать, это к тому, чтобы из образования сделали сферу диалога людей. Хотя бы в маленькой сфере надо вырвать людей из бюрократии и рынка. Тогда эти люди начнут требовать вырвать и остальное общество из этого.
Но вот эти скандалы, которыми наполнены средства массовой информации в последние дни, чем это все закончится? Очень мало времени осталось, поэтому короткие прогнозы каждый из вас. Алексей Кузнецов.
Вы знаете, у меня вообще есть такое ощущение, но правда сразу говорю, ни на чем не основано, кроме каких-то моих логических построений, что ЕГЭ в ближайшее время накроется, как выражаются мои ученики, медным тазом. Дело в том, что основные средства на нее отведенные уже освоены. Все, что, так сказать, с ежегодного ЕГЭ...
Слушайте, Алексей, вы сейчас подсказали страшную мысль. Надо выделить новый транш на совершенствование ЕГЭ, который приводит к большим недостаткам.
Ну вот. И, кроме того, у нас год, какой бы он ни был ущербный, но предвыборный. Как я понимаю, идея отмены или очень резкой модернизации ЕГЭ, видимо, у большинства родителей будет популярна.
Учитель истории Московской гимназии 1543 Алексей Кузнецов. Александр Бузгалин, профессор МГУ, первый заместитель общероссийского движения образования для всех.
Я очень надеюсь, что радиослушатели, все те, кто прочтет потом на сайте нашу информацию, поймут. Если вы не включитесь в борьбу за другую модель образования, за альтернативу тому, что предлагает правительство, правящая партия и президент с премьером, то тогда ваши дети будут участвовать вот в тех криминальных сделках, в которых участвуют сегодня пока сотни или тысячи.
Александр Бузгалин и Алексей Кузнецов были в прямом эфире на русской службе новостей. Мы благодарим вас.
Спасибо.